Привет, ребята! Два круглых предмета поставили на уши, или, если вы предпочитаете более сильный русский язык, раком, всю российскую государственную систему и все, так сказать, российское правильно настроенную часть общества. Вы же понимаете, какие два круглых предмета я имею в виду? Совершенно верно. Это колобок в виде кино, и это яблоко в виде партии. Примерно сопоставимо. Правда, какой настоящий размер колобка никто не знает, но суть не в этом. Главное, что вдруг оказалось, что народ, простой народ, не тот, который ходит на митинги, не тот, который, как тренированные дети, кричит в Красноярске в зале «Путин, Путин», и не тот, который хлопает Володину, впадающему в хорошо срежиссированную истерику на заседании Государственного Дума, и хлопает по слову «Путин» и так далее, и народ, который ставит галочки в голосованиях. Нет, настоящий народ. Тот народ, который себе на уме, который не хочет говорить никакой правды всяким властям и голосует теми способами, которые можно, которые у него есть в руках. И вот в результате что получается? Что кино под названием «Колобок», там «Последний богатырь» и так далее, народ завалил поначалу, обрушив, в общем, все финансовые планы продюсера, все вы об этом знаете. И вроде бы кино-то не самое плохое, как говорят специалисты, я еще не посмотрел. Но не в этом суть. Главное ответить властям на то, как они себя ведут, как они приказывают киношникам затормозить или передвинуть премьеру «Человека-паука», ворованную, естественно, премьеру, потому что никаких официальных прав в России ни у кого на этого паука нету, но передвинуть, не спросив людей, для того, чтобы засунуть колобка. Все в курсе дела. Эта история войдет в анналы. Слово опасное, но я произношу его тщательно, с двумя буквами «Н». Она идет в анналы русской политической истории и истории российского кино. Народ обрушил своим непокупанием билетов огромный государственный проект, огромный, со звездами, с Харламовым и так далее, с Гошей Куценко, демонстративно показав свое отношение к тому, когда власти обижают его и не учитывают его интересов. И потрясающая история. Ровно так же мгновенно произошел взрыв общественных настроений в плюс партии «Яблоко». Из тех молодых, которые начали постить в ТикТоке миллионы собирающие посты с яблоком, напоминать песню «Елки про яблоко», значит, всякие миллионные блогеры включились в это дело, яблоко, яблоко, везде туда-сюда. Подавляющее большинство людей, которые там, молодежи, которые топят сейчас за яблоко, никогда не читали ни одного документа партии «Яблоко», это 100%. Никогда не знают, кто ее создавал, никогда не знали, почему партия называется «Яблоко», они ничего этого не знают. Молодежи по барабану. Это, по большому счету, как и вся политика, которой сегодня, публичная политика в России, нету. И это все прекрасно знают. Но есть желание поддержать слабого, незаслуженно обижаемого, того, на кого ополчилась вся государственная свора. Вот это слово я бы употребил еще с матерной присказкой какой-то, ну, держусь в рамках, так сказать, возрастных приличий. Государственная свора вся набросилась на маленькую, не хочу употреблять слово жалкую, но несчастную, старую, не очень конкретную, но единственную партию, которая в своей предвыборной программе поместила слова «против войны», «за мир и свободу». И вся шобла прикормленных так называемых политических деятелей, так называемых депутатов, я говорю так называемых, потому что их никто на самом деле не выбирал, вся свора бросилась мочить яблочников. Не говоря уже о том, что некоторые из них, в том числе такие ветераны, как Шлосберг, Лев Маркович, сидят в тюрьме. Я вас спрошу, молодежь, если смотрите, почему партия называется «Яблоко»? Кто ее основал? Наверняка вы сразу ответить не сможете, потому что это было очень давно. Очень давно. «Яблоко» — это три первые буквы. Опять не очень звучит «ябл» по-русски. Но, тем не менее, это Явлинский, Болдырев и Лукин. Где Владимир Лукин, в прошлом посол в Америке и омбудсмен? Где Юрий Болдырев, в прошлом демократический депутат? Их никто не знает сейчас. Явлинский где-то есть, но сегодня присутствие Явлинского в истории партии «Яблоко» – это скорее минус, чем плюс. Потому что этот умный человек ничем не отметился, кроме того, что главная буква в его алфавите – «Я». «Я» как слово, «Я» как буква. Но так или иначе, эта партия продолжает существовать. Она одна из трех партий, которые участвовали во всех выборах в Новую Думу, в Новой России, начиная с 1993 года. Это коммунисты, это «Яблоко» и это ЛДПР. Что собой сегодня представляют ЛДПР и коммунисты, вот эти коммунисты-зюганисты, говорить нормальным людям не надо. Это точно такая же прикормленная свора, которая кормится из одной и той же кассы и выполняет всякие более или менее ответственные поручения из Кремля. И получилось, что единственная точка выражения народного отношения к войне – это позиция яблока. И вот теперь мы сидим, я записываю этот текст 9 августа, очень важно, говорю специально, 9-го, в воскресенье, и ждем, что же произойдет 10-го на суде. Суде, который инициирован по иску так называемой партии «Родина» и ее мерзотного бородатого вождя под названием, кажется, Журавлев, который регулярно попадает в хамские скандалы. Ну, собственно говоря, это его единственный способ быть более или менее заметным. Чуть не 30 или 40 страниц иска, подготовленного, конечно, заранее, конечно, ловкими юристами за бабки, и яблоку предъявят какое-нибудь наверняка несоблюдение авторских прав в использовании какой-нибудь фотографии, в какой-нибудь листовке предвыборной и так далее. Меня бесит, когда приходится произносить слово «выборы», потому что это скорее подборы, чем выборы, и это возвращение в давнее советское время, когда я был юн. Тогда тоже были выборы. И знаете, за кого нужно было голосовать тогда? Молодежь опять не знает. Нужно было голосовать старые. Ну-ка, поддержите. За кандидатов единого блока коммунистов и беспартийных. Вслушайте в нонсенс, который нам тогда впаривали десятки лет. Кандидаты – это выборы. То есть там нужно выбрать. Ну, выбрать этот или этот. Тот или та. Правильно? Кандидаты единого блока коммунистов и беспартийных. То есть коммунисты и некоммунисты шли вместе. И голосовать нужно было за кого-то из тех, кто в этом блоке. А других блоков не было. И вот это называлось выборами. И вся мразная толпа, которая сегодня кормится от политики, Журавлёвы и прочие, Мироновы, которые вообще продал свою совесть давным-давно, и прочие, вот эта обслуга Кремля, обслуга Путина, они выросли тогда. И они до сих пор знают, что все эти сказки, разговоры про выборы, они ничего не стоят. Они привыкли к этому цинизму тогда. Все ходили на выборы, участки были также в школах. В школах для прикармливания избирателей, так называемых, раскидывали буфетики, где можно было купить какую-нибудь вкусную плюшечку, что-нибудь еще в этом роде, какой-нибудь дефицитик даже, может быть, легкий такой, легкий, не черный круг. Ну, прийти и главное проголосовать за кандидатов единого блока коммунистов и беспартийных. Ёшкин кот! Самый простой анекдот, который рассказывает о том, что такое выборы были в позднем совке, да практически в позднем путинизме, это анекдот про Брежнева, который пошел по лесу на охоту, ничего не убил, никого не добыл, возвращался грустный домой и вдруг увидел навстречу охотника, который нес на себе тушу кабана. «Продайте тушу, молодой человек! Продайте, пожалуйста, кабана!» — сказал Леонид Ильич, потому что он своей Виктории Петровне обещал добыть какого-то мяса к обеду. «Выбирайте, Леонид Ильич!» — сказал охотник. «Ну что ж тут выбирать? У вас же только один кабан!» — сказал Брежнев. «Так и вы у нас один, Леонид Ильич, но мы же вас выбираем!» Простенькая, довольно плоская и очень старая хохма. Она абсолютно 100%, к сожалению, права, потому что сегодня Россия вернулась в то время только с другими знаменами, в другим цветом флага. Но если говорить о неожиданностях, которые иногда вдруг испытывает власть, считающаяся в полном порядке, устойчивой, в безопасности и так далее, то как раз вот эти исторические дни, 8-9 августа, напоминают нам о том, что было 6 лет назад в Беларуси. Вспомните, вот именно в этот день Лукашенко, картофельный пюрер, вдруг, ну что делает ребенок, обкакался, мягкое слово подобрал, я интеллигентный человек, обкакался по полной программе, и он, и все его шестерки абсолютно, и в том числе прикормленные шестерки московские, которые помогали Луке, пюреру, когда вдруг оказалось, что народ его не хочет. И началась паника. Вспомним эти комическую беготню Лукашенко с автоматом в руках, которому, к счастью, его охрана не подключала рожки, а то еще даванет. в панике изображение, значит, опасности со стороны каких-то диверсантов. И вот эта отвратительная цирковая история, отвратительная комедия в исполнении Лукашенко вдруг показала, что он испугался. И точно так же, как сегодня вдруг яблоко привлекает к себе внимание даже своих политических оппонентов там в демократии. В демократии всегда много споров и много течений. Это отличает ее от тоталитаризма, когда есть один диктатор или один царь, и все должны туда молиться. Демократия – это свободное мнение, правильно? Так вот, так же, как сегодня разные демократические силы внутри России и за пределами говорят или предлагают голосовать за яблоко, просто как за символ протеста против той власти, которая воцарилась в России, точно так же в Белоруссии неожиданно победила Светлана Тихановская. Сегодня она видный политический деятель, признанный везде, как законно избранный президент Беларуси, это все знают. Но кое-кто уже стал забывать, что тогда она пошла на выборы под лозунгом «Я жена Тихановского», жена политического деятеля. Пока его нет, пока он схвачен, он вынут из политического процесса, я просто, так сказать, олицетворяю своего мужа. И если я приду к власти, если победим, то, значит, дальше пройдем демократические выборы и так далее, и так далее. Прошло время, и Светлана Тихановская из жены и домохозяйки, как она себя называла, превратилась в настоящего политического лидера. А ее муж, кстати говоря, нет. Но я это говорю не в ущерб, не в упрек Тихановскому совершенно. Просто пример о том, как совершенно неожиданно вдруг под властью начинают качаться стулья. И нынешним, которые очень сильно рвут задницу на английский флаг, желая показать Путину, как они верно ему служат и какой он великий, и как прекрасно, на каких прекрасных рельсах движется страна, по каким прекрасным рельсам движется страна, и как она прекрасно противостоит коллективному Западу, который хочет ее расчленить, вот эта вся полная херня, которую несут ребята, в первую очередь, думские все эти деятели, ну и телевизионные коллеги мои. Они все боятся, потому что в какой-то момент им придут кранты, что они все будут делать. Именно поэтому они все топят за войну. Многие из них кормятся с войны впрямую. Своими коммерческими интересами они завязаны в конторах, которые работают на войну. Таких в России сегодня очень много. Кстати говоря, любопытная тенденция прямо сейчас на этой неделе началась подряд. Одно за другим дела против производителей всякой военной штуковины, в том числе дронов. Вот еще одну контору прихватили в Москве. Как же так? Ну потому что государственное бабло. Там, куда льется государственное бабло, там всегда воровство. Там всегда злоупотребление, приписки, махинации, коррупция всегда. И там всегда можно кормиться прокуратуре и следкому. И дальше это только будет продолжаться, продолжаться и продолжаться, поскольку будет идти война. Ну, я вернусь к этим историческим дням. Еще раз напомню, 8 и 9 августа. Вот сейчас все эти думские ребята, все вместе ополчились на яблоко, которое за мир в первую очередь, за остановку боевых действий, за свободу, и все вместе топят за войну. Топят. Ура! Мы ломим всех врагов, фашистов, западников. И знаете, что я вспомнил? Раз уж про исторические дни говорить. Ровно в этот день 9 августа, давным-давно, в 1914 году, август, да? Что началось в начале августа 14 года того? Первая мировая война. Ее тогда так не называли Первая мировая, назвали Отечественная война. Так вот, через несколько дней после ее начала, вот прямо вот, все думские депутаты тогдашней Государственной Думы, за редчайшим исключением, все большие партии, а там были разные, там были националисты махровые, там были крупная буржуазия, октябристы, там были всякие более левые ребята, разные были. Они все в едином порыве стали топить за войну. Они ненавидели друг друга. Они друг друга поливали со страшной силой. Тогда была демократия в Российской Государственной Думе. Пускай кривая, но она была. Тогда даже большевики имели думских депутатов своих в той четвертой думе. Подавляющее большинство сцепились вместе, несмотря на ненависть, и стали топить за войну. Ваше Величество, мы не будем вас больше ругать, Николай II. Не будем ни в коем случае. Мы сейчас, пока мы не победим проклятого германского гада, мы сейчас будем все вместе. Ура, мы за войну. Да, за войну. Необходимости этой войны никакой не было на самом деле. она не вытекала ни из чего. Усилиями дипломатов можно было спокойно ее разрулить, эту историю. Да, были напряжения в Европе, там большие, тут Германия плюс Австрия, тут Франция и Россия, тут где-то Англия большая, свои интересы, политика. Ну, политика всегда такая. Но не вытекала войны из одного убийства, которое Гаврила Принцип совершил, убив эрцгерцога австрийского. Тем более, кстати говоря, этот эрцгерцог, уж если на то пошло, был в австрийском командовании, в австрийской верхушке, главным человеком, который продвигал идею союза и дружбы с Россией именно. Не вытекала войны, но очень многим она была выгодна, в том числе окружению Николая II. И началась война, за которую те депутаты топили так радостно, как сегодня вот эта прикормленная свора якобы патриотов, и дотопили до той степени, до того, что Россия вошла в тяжелейший кризис, вступив в эту войну, колоссальное обрушение экономической всей ситуации, которая перекинулась в политику, отречение царя, революция, большевики и кровавый сталинский режим. Все депутаты тогда были за войну, потому что мы сейчас победим и вообще. И вот к чему это пришло через каких-то там, 3 года с небольшим. Вот так вот. И это все тогда элита политическая топила ровно в эти дни исторические даты. 8 и 9 августа. Исторические, ребята. Я вам хочу напомнить, кстати говоря, что именно 8 числа, 8 августа, совсем недавно, товарищ Медведев Дмитрий, президент, в 2008 году, объявил о своем решении начать войну в Грузии. Кстати, я ради интереса залез в Википедию и посмотрел насчет событий 8 числа. События 8 августа. Вот скриншотик есть. Там нету об этом ничего. Есть про 7, про 9, о том, что Медведев 8 числа принял решение, озвучил его устно, о том, что Россия принуждает Грузию к миру. Это войной называется вообще-то у русских людей обычно. В Википедии нет. Принуждение к миру, специальная военная операция, урегулирование территориальных споров, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, это все синонимы войны. Это все было в этот самый день. В этот же самый день, товарищ Молотов, Медведев, Молотов, один при одном диктаторе, другой при другом, в 1945 году. Объявил японскому послу о том, что Советский Союз начинает войну с Японией. А у них был пакт о нейтралитете. Япония не нападала на Советский Союз в течение всей Второй мировой войны. Нет, это Советский Союз напал на японцев, потому что так договорились с американцами. И в результате, по японскому времени 9 числа, произошли два события. Атомная бомбардировка города Нагасаки американцами и удар с севера по Квантунской армии советскими войсками. И все это эти исторические дни начала августа. Когда потом миру станут известны детали и подробности того, что происходит, когда падает атомная бомба, то началось, понятно, с одной стороны, гонка за еще большими атомными бомбами, в которую включился Советский Союз со страшной силой, а с другой стороны, общее движение мира и за безъядерное будущее, потому что все поняли, что кранты человечеству, если оно пустит в ход эту ядерку. И вот теперь мы пришли к тому, что Россия, наследница Советского Союза, воспитала в своей среде всяких политических и военных деятелей, которые говорят, что без тактических ядерных ударов по территории проклятой жидобандеровской или какой там еще хохлонацистской Украины ни в коем случае нельзя обойтись. То это единственный способ победить нацистов и бандеровцев. Когда я это слышу, у меня начинает давление повышаться, хотя я не гипертоник. И знаете от чего? От того, что люди, которые ходили в такие же школы, в какие ходили и мы, пришли сегодня к тому, что они говорят подобные вещи. У меня не укладывается это в голове. Но если говорить об историзме событий, произошедших 8 и 9, вот на этих выходных днях. Не помню, кстати говоря, были ли это выходные или нет. Нет, наверное, нет. Но я хочу вам напомнить, что именно 9 числа августа, 27 лет назад, на высокий всероссийский небосклон, уже на самую верхушку, взошла звезда Владимира Путина. Потому что именно 9 числа, 9 августа, страна была в отпуске, так в расслабоне легком. Господин Ельцин уволил Сергея Степашина с должности премьер-министра и назначил ИО, человека, которого до этого мало кто знал, во всяком случае в лицо. До этого Путин год прослужил директором ФСБ. И затем, как с трамплина, стартовал в премьер-министры. 9 августа началась его высшая политическая карьера. Через неделю его утвердит Государственная Дума, и все будет замечательно и по полной программе. И начнется новая эпоха. Тогда предполагалось, что Путин, офицер, человек, многие годы стоявший на страже безопасности родной страны, сможет, наведет порядок, в частности, на Северном Кавказе, где всякие боевики не желали склонить головы и так далее. И сразу после этого назначения случился взрыв на Охотном ряду в Москве, завершивший тот жаркий август. А потом пришел сентябрь, и взрывы домов в Буйнакске, в Москве в жилых домах, в Волгодонске. Ну и, наконец, неожиданная находка так называемого рязанского сахара, про который тогдашнему шефу ФСБ Патрушеву пришлось в телевизор говорить о том, что это были учения органов госбезопасности. Хотя первоначально везде прозвучало, что это мешки с гексогеном. Все это вместе должно было сформировать запрос в обществе на очень сильную руку, которая наведет порядок по части всяких безобразий. И эта рука появилась и продолжает до сих пор наводить порядок. Правда, теперь безобразия эти совсем другие. Я все время думаю о том, что как раз вот сейчас, сегодня и вчера русские ракеты, бомбы, да какая уже разница что, били по Харькову, по Одессе, по Киеву, ну понятно. Особенно меня веселят патриоты, которые говорят, что по Одессе нужно ударить еще. Эти же самые патриоты рассказывают всем, что Одесса – это сугубо русский город, который попытались похитить проклятые украинцы, хохлы, бандеровцы и так далее. Сугубо русский город лучше всего уничтожать русскими ракетами. Вот какие мысли посещают меня в эти выходные дни, 8 и 9 августа 2026 года. И никак не могу от них отделаться. Понимаете? Спасибо, что смотрите. Если не подписаны и подпишитесь – будет здорово. Спасибо за лайки и за комменты. Комменты любые. Не стесняйтесь. Критикуйте, предлагайте, рассказывайте ваши истории из нашего сегодняшнего времени. Помните, что у нас раз в две недели на канале Набутов выходит также программа «Набузили» по воскресеньям, когда я отвечаю на присылаемые вами вопросы, которые вас волнуют. Спасибо. Берегите себя. Не болтайте лишнего. Война продолжается, тем более столько депутатов голосуют за то, чтобы она продолжалась дальше, избранники народа. Поэтому не болтайте лишнего. Пока.